Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
15:06 в столице. Это действительно программа «Книжное казино». Сегодня у микрофона один крупье, я, Никита Василенко, но помогает мне звукорежиссер Светлана Ростовцева. Напомню наши пароли явки. СМС плюс 7985-970-4545. Пишите, задавайте вопросы, комментируйте эфир. Самое интересное мы, конечно, прочтем. И не забывайте смотреть нас на канале «Эхо Москвы. Культура». Или просто «Эхо Культура» на Ютьюбе. Не просто смотрите, участвуйте в обсуждении в чате, ставьте лайки и проявляйте прочую активность. Напомню, что само казино находится у нас в данный момент на карантине, но это не значит, что мы не можем вас не радовать интересными собеседниками. И сегодня, по-моему, будет одна из самых интересных тем, которые мы могли придумать, это русская культура заговора. И нашего гостя я представлю отдельно, а сейчас традиционная рубрика «Книжный рейтинг». На этой неделе топ-5, согласно магазинам «Библиоглобус», «Московский дом книги» и «Книжный магазин Москва», выглядит следующим образом. Начинает пятерку Стивен Кинг, «Институт». Четвертое место – наш родной журнал «Дилетант», 47-й выпуск, ноябрь 2019 года, тот самый о пакте Молотова-Риббентропа. Вот он вернулся уже спустя какое время к нам в топы. Третье место – Сергей Тармашев, цикл книг «Древняя предыстория», книга пятая – «Время сильных духом». И действительно, сейчас «Время сильных духом». Даже не удивлен, что книга с таким заголовком ворвалась в топы. А вот первые два места остались неизменными. Серебро на этой неделе – «Лист севера», «Большая стратегия» Владимира Путина, Александр Казаков, издательство «Питер». И первое место уже, которую неделю занимает альбом, даже не книга, альбом Сергея Лаврова «Эмоции», издательство «Баслен», которая была выпущена к юбилею министра иностранных дел. А сейчас позвольте мне озвучить предисловие к той книге, которая стала в центре внимания сегодняшнего эфира. «Показать все, что скрыто. Истина где-то рядом». Как часто мы слышим эти фразы, ставшие слоганами нашего времени. Книжные полки наполнены изданиями о врагах России. Телевизионные передачи рассказывают об интригах зарубежных спецслужб. Вот уже и китайский коронавирус оказывается изобретением американцев. А издания «Медуза», как верят некоторые комментаторы в русском фейсбуке, работают на ФСБ. Политики и оппозиционеры одинаково верят в то, что мировая политика делается руками всемогущих кланов Ротшильдов и Рокфеллеров. Об этом, конечно, разберемся, кто Ротшильды или Рокфеллеры. Или кремлевских силовиков, или Госдепа США. А обычные россияне убеждены, что вообще ничего не происходит просто так. Что это все чей-то заказ, чей-то черный пиар и обязательно чей-то злой умысел. Ну, что же стоит за русской культурой заговора, чем она отличается от других? И об этом мы сегодня поговорим с лектором университета Лидса, Великобритания, медиаэкспертом и историком Ильей Яблоковым. Илья, здравствуйте.
Здрасте, Никита, здрасте.
Илья, ну, уже традиционный вопрос последних эфиров. Как проходит ваша самоизоляция?
Ну, я самоизолировался в Великобритании, в городе Лидсе. Здесь сначала все напугались групповой как-то herd immunity, то, что это называется, группового иммунитета. А затем как-то все стало поспокойнее. Светит солнышко, хорошая погода, на удивление, для Британии. И можно ходить гулять, поэтому читаем книги, ведем лекции онлайн, потому что образование продолжается, и как-то пытаемся пережить это трудное время. Ну и, безусловно, наблюдаем за тем, как развивается история с коронавирусом и верой различных социальных групп в то, кто ее изобрел.
Ну, я понимаю, что вы как исследователь наверняка отслеживаете, какие теории заговоров формируются вокруг ситуации с пандемией в мире. Ну, тогда поделитесь, что вы уже успели зафиксировать.
Да на самом деле все, что изобрели на эту тему, изобрели несколько недель назад, а даже, может быть, и месяцев. Я наблюдаю, мне прежде всего интересно то, что происходит за рубежом, и потом, как это все транслируется в российские соцсети. Безусловно, очень интересно то, что происходит в Америке, и как крайне правые в американских различных политических движениях реагируют на то, что происходит в мире и в США в частности. Например, что коронавируса нет, что в Нью-Йорке, ну вот это, я вам цитирую просто некоторые посты, в том числе и в русском Инстаграме, сейчас это появилось в русском Инстаграме, что никакого коронавируса нету и приезжают некие корабли собственно, тех самых Ротшильда и Рокфеллера, которые, создавая вот эту вот панику вокруг коронавируса, чтобы люди сидели по домам, пытаются спрятать свои преступления, которые они якобы совершили. И поскольку Трамп, он является таким представителем народа, есть там, я не знаю, наверное, читали известное движение QAnon, которое разбрасывает разные идеи, вопросы, теории по интернету на различных каналах в соцсетях американских. Вот они якобы, Трамп подошел очень близко к тому, чтобы рассказать об этом заговоре мировой элиты, и вот теперь они его пытаются подставить и устроили вот эту всю глобальную пандемию. Это, безусловно, интересно, очаровательно даже в чем-то, ну и страшно, что на самом деле тысячи людей только в России верят в эту историю, потому что они, я же вижу, по лайкам в Инстаграме, они их лайкают, они ими делятся, они потом переводят эти посты в текстовом виде уже в WhatsApp и пересылают своим родственникам. Это довольно, с одной стороны, забавная вещь, а с другой стороны, довольно опасно и страшно даже.
Но в России при этом пытаются официальные власти как-то бороться, преследовать согласно закону, который даже издали специально, тех, кто распространяет эти фейк-ньюс, как называется. А вот есть же что-то подобное на Западе.
Смотрите, тут в разных странах по-разному. В США за это не будут наказывать. В США все-таки есть первая поправка, свобода слова, и поэтому можно написать все, что угодно. А в других странах по-разному. Ну вот Европейский Союз сейчас тоже пытается как-то бороться с некими, то, что вот пару недель назад появилась информация про публикации российской якобы пропаганды. Ну вот это тоже момент есть. А в России понятно, что достаточно нервно реагируют российские власти, и я их тоже могу понять, потому что они столкнулись не только с глобальным финансовым кризисом, но еще вот с этим глобальным кризисом здравоохранения, но еще ведь есть непонятная штука, которая называется интернет. На самом деле, если мы немножечко отойдем от темы фейков, к теме в целом игры, роли интернета, ту роль, которую он играет в распространении теории заговора, в конце 90-х мои коллеги, которые начали тогда исследовать теории заговора, собственно, утверждали, что интернет является некой такой чашечкой Петри, тем самым главным источником, благодаря которым теории заговора становятся популярными. Но сейчас мы видим совершенно другое. То есть интернет это некий, да, это некий удачный такой переносчик, но мы на самом деле имеем, мы свидетели другого очень интересного явления. Теории заговора это история про демократизацию знания. Каждый из нас сегодня может создать свою собственную, ну, назовем ее теорию, свой собственный текст, свою собственную гипотезу и поделиться им с людьми. То есть нету тех самых гейткиперов, которые бы могли предотвратить публикацию, как бы это было раньше в прессе или на телевидении. То есть, словом, нет их редакторов, нет главных редакторов, нет никого. Ты волен печатать все, что ты хочешь. И это на самом деле, я думаю, отчасти объясняется вот это появление закона о фейках.
Ну вот в книге вы как раз замечаете, что рождение культуры заговора тесно связано с формированием образованного класса. Если, условно говоря, ну не то чтобы в Средневековье, в эпоху Возрождения это были священники, которые пытались защитить свою веру, религию от разных светских идей, то потом далее это уже стали именно какие-то политические элиты. Вот почему именно образование стало той благоприятной почвой, на которой рождаются теории заговора?
Это очень хороший вопрос. Смотрите, на самом деле формирование теории заговора как некого современного явления ученые, мои коллеги, тоже историки, относят к периоду позднего Средневековья. На самом деле в тот момент произошла смена парадигмы. Религиозная парадигма стала замещаться секулярной парадигмой. И если раньше интеллектуальные элиты все-таки больше верили священникам и каким-то святым людям, неким богам, то в позднее Средневековье парадигма начала меняться. И, собственно, интересы определенных людей стали во главе, собственно, интерпретации политического знания, политической философии. То есть у людей, сначала политических элит, а затем просто у обычных людей в повседневности, стали появляться некие интересы в том, как развернуть ту или иную ситуацию в свою пользу. Соответственно, в 18-19 веке, когда Европа, то есть, собственно, и Россия столкнулась с такими масштабными политическими событиями, а во второй, например, половине 19 века как мы знаем, в России произошли реформы, в том числе реформы образования, которые через какое-то время создали целый класс.
Илья, у нас немножко прерывается связь. Я попрошу вас повторить еще раз про Россию во второй половине 19 века. У нас на этом
моменте... России во второй половине 19 века произошли реформы, как мы знаем, в том числе реформа образования. И, собственно, через некоторое время появился целый класс людей, способных читать, писать и связно рассказывать свои мысли. В том числе это были те люди, которые были достаточно консервативно настроены. Потому что, чтобы придумать теорию заговора – это некая цепочка аргументов. Да, то есть эти аргументы нужно выработать, их нужно придумать. Их нужно как бы доказать, потому что человек, живущий уже на тот момент в научной парадигме, он не сразу, этот человек, поверит в то, что, не знаю, это придумали какие-то божества, да, или это какое-то чудо. Человек уже был склонен верить в более такие земные истории, и, собственно, почему очень часто именно интеллектуалы придумывали такие теории заговора, просто потому что у интеллектуалов была определенная тренировка. Да? Они умели написать, они умели выразиться, они имели определенные связи, чтобы, например, эту книгу или тот или иной памфлет опубликовать. Да? А, собственно, если мы перенесемся в 90-е и 2000-е, благодаря интернету, собственно, стало возможно еще проще опубликовать какие-то свои мысли. И так далее. То есть, на самом деле, то, что мы видим в позднее Средневековье, в период Просвещения и в современности, это все-таки теории заговора, которые формируются интеллектуалами, журналистами, учеными, политиками, то есть людьми, у которых есть некое базовое образование. В 20-м, в 21-м веке картина в этом плане социальная очень сильно меняется.
Ну, о 20 веке мы еще отдельно поговорим, конкретно о примере России. А я вот хотел взять еще раз техническую сторону вопроса, потому что вот да, появился интернет, появились высокие технологии, которые нам мгновенно позволяют меняться сообщениями, текстами и прочей информацией. Но при этом, а не будет ли обратной реакции то, что теории заговора, они будут как бы не то, что перенасыщены, их будет слишком много, что люди просто перестанут в них верить, потому что это станет, как не знаю, как анекдот, например.
А в какие-то, безусловно, перестанут верить. Более того, есть какие-то ситуативные теории заговора. Вот, например, история с коронавирусом – это ситуативная теория заговора. Она объясняет одно определенное явление. А есть никуда не пропадающие, не исчезающие теории заговора. Одна из них, к ней приложила руку российская интеллигенция, в частности, протоколы сионских мудрецов. Это действительно никуда не уходящая вот эта идея о еврейском заговоре. Далее в 20 веке были вот эти истории с золотым миллиардом, то есть с некой правящей элитой, которая способна на все. И на сегодняшний момент, собственно, эта теория заговора себя очень удачно включает в совершенно различные элементы, в том числе ситуативные теории заговора, и никуда не пропадает совершенно. То есть, если проанализировать количество публикаций на определенных сайтах, конечно, нишевых, то количество теорий заговора, связанных, скажем, с элитами, с разного рода элитами, оно никуда не исчезает. Ну, например, люди в сложных ситуациях, психологически, социально или экономически, верят в такие ситуативные теории заговора намного больше. Потому что, например, история с коронавирусом касается, я не побоюсь этого слова, каждого. В то же время история, не знаю, с какими-то Ротшильдами, Рокфеллерами, Федеральным резервом, например, то, что в России в какой-то момент стало популярно, она не очень интересна. То есть она интересна, например, в период финансового кризиса. Большему количеству. Общем,
необходимо, чтобы заполнить паузу, скажем так, между ситуативными.
Ну, в принципе, да. Потому что теория заговора не может стать популярной и не может приобрести, условно говоря, много шеров на Фейсбуке или ВКонтакте, да, то есть многие люди не поделятся, если она не будет отвечать моменту, если она не будет соответствовать тому контексту, в котором находится тот или иной человек, та или иная группа людей. Точно так же, как городские слухи и легенды, собственно, они же ведь работают в разных контекстах по-разному, поэтому во многом теории заговора это есть часть городского фольклора. Собственно, поэтому, когда большинство людей начали жить в городах, теории заговора стали достаточно важной частью вот этой городской культуры.
Я напомню наш телефон для смс-ок +7 985 907 45 45 и напоминаю, что смотрите нас на канале «Эхо культуры», не только смотрите, но и пишите в чат, участвуйте в обсуждении и всячески выражайте свою активность. И на самом деле, вот, например, в смс-ках нас упрекают, что мы уже далеко убежали в историю, начали вот расследовать что, почему, где, когда, а академическое определение теории заговора есть? И вообще, как отличить теорию заговора, ведь бывают уже и реальные заговоры, собственно, от этого феномена?
Безусловно. Я привожу в своей книге определение теории заговора как очень специфическая интерпретация реальности, в которой, которая управляется, скажем так, тайными силами, тайными какими-то акторами с целью ухудшения настоящих условий жизни того или иного социального коллектива. Здесь, конечно, главные элементы нужно выделить и подчеркнуть слово «восприятие». Потому что все-таки теория заговора, здесь ключевое слово – это теория. Да? То есть это некая гипотеза, некая интерпретация событий, которые, может быть, произошли, а может быть и нет. И во многом, конечно же, теории заговора становятся легитимными, потому что люди знают о реально произошедших заговорах в прошлом. Убийствах политиков, не знаю, каких-то медицинских экспериментах тайных, опять же, каких-то финансовых сделках тайных. И они таким образом придают определенную легитимность вот этому нашему видению реальности, то, которое включает, здесь очень важно, потому что в русском языке, я очень часто сталкиваюсь с тем, что когда рассказываешь о теории заговора, мало людей может действительно понять, что это такое. То есть конспирологии называют совершенно разные вещи. Во-первых, теория заговора – это определенное восприятие мира через свой-чужой. Это всегда, чужой всегда представляется намного более властным, влиятельным социальным актором, то, что мы называем в политической науке. Далее, у теории заговора всегда должен быть определенный секретный план. То есть это не просто цепь событий, но эта цепь событий должна вести к чему-то. И теория заговора, если она полноценная, а не, скажем, какая-то часть слуховой культуры, кто-то что-то сделал, теория заговора всегда расскажет о том, кто что пытается сделать и какой будет итог. И этот итог всегда будет негативным для того общества, в котором появляется эта теория заговора. Поэтому вот об этих элементах всегда нужно помнить, когда мы говорим о том, что это теория заговора, или это слух, или это реальный заговор. Я напомню, что заговоры действительно существуют. Но не каждый заговор легитимирует любую другую теорию заговора.
А вообще, когда сам появился термин, и как до этого люди жили, не зная, что есть теория заговора?
А это отличный вопрос, тоже спасибо. На самом деле есть совершенно разные интерпретации. Некоторые ученые говорят о том, что теории заговора были с нами всегда, что это часть такая эволюции человека. То есть те первобытные люди, которые, скажем, с подозрением относились к шуму в кустах, как это иногда они описывают, подходили от этого куста, потому что боялись, что у них была подозрительность. Они боялись того, что оттуда может выскочить хищник и их съесть. Отходя, они как бы себя защищали. А те, кто не с подозрением относился, они ждали или шли проверять. И таким образом гибли. Но это такая концепция 80-х годов. На самом деле, впервые термин «теория заговора» был использован американским журналистом в 1881 году. 5 июля, я даже знаю дату, в газете была напечатана статья о различных интерпретациях убийства американского президента Гарфилда в 1881 году. И журналист, никому неизвестный, имя его не сохранилось, он, собственно, говорил о том, что множество интерпретаций того, что случилось с президентом, кто бы его мог убить. Собственно, говорит она о том, что различные теории и заговоры, вот он использует эту фразу, помогает нам как бы лучше понять политический контекст в США того времени. То есть статья была напечатана в одной очень небольшой газете. И мой коллега из Римского университета нашел эту газету, собственно, в архивах и раскопал, что вот впервые это было использовано в том контексте в конце 19 века. И затем, естественно, термин теории заговора постепенно начал входить в оборот известный социолог Карл Поппер использовал термин «теория заговора общества», а уже, собственно, с середины 20 века, в 50-х, 60-х годах, в США активно начало развиваться исследование самих теорий заговора как часть именно политической культуры. То есть наше знание, наше понимание того, что такое теория заговора, во многом пришли из исследований американских коллег.
То есть Запад. Запад есть тот самый источник теории заговора. Ну, тут, собственно, многие наши и говорили, теоретики заговоров, так и скажем о них. А вообще, культура американская и российская в плане теории заговора, она сильно отличается?
Это интересный вопрос. В чем-то мы очень схожи. Потому что в центре и российской, и американской культуры заговора стоит определенная... мессианство, назовем это так. У американцев теории заговора появились еще примерно одновременно с формированием колоний британских. То есть это 17 век. И тогда колонисты верили в особую миссию собственную, и что они должны противостоять различному коррумпирующему воздействию, во-первых, религии, католической прежде всего, и, соответственно, дьявольским различным интригам. Это был, собственно, 17 век. И вот эта идея, то, что называется в американской истории «град на холме», она во многом определила тот контекст, в котором изначально развивались американские теории заговора. Интересный тоже факт, но в Декларации независимости американская, собственно, которая стала частью идеологии вот революции, идеологии, собственно, Америки как государства, проговаривается чуть ли не в первых абзацах заговор короны британской против, собственно, поселенцев американских колоний. И через вот этот разговор о заговоре британской короны формируется во многом видение Америки как отдельной нации, как нации особенной. В России теории заговора появляются во второй половине 19 века, и они во многом тоже связаны с идеей особенности русских как нации и как, естественно, православных христиан. Если смотреть на тот контекст, в котором появились довольно популярные теории заговора, которые популярны, собственно, и сегодня, теории заговора в России говорят, собственно, об одном. Россия – это очень влиятельная, очень мощная политически и в военном смысле страна. У нас особенная религия, мы должны ее защищать. Мы унаследовали ее от Византийской империи. И любые попытки поставить под вопрос наше величие будут сделаны врагами. Да? И вот, собственно, многочисленные революционные движения конца XIX века во многом создали тот контекст, в котором теории заговора о заговоре Запада, а вот том особенном, да, особенном русском характере, что ли, они, собственно, и стали во многом базисом для формирования особого пути России, что называется, в исследованиях, и, собственно, вот этой особости «Москва, Третий Рим», например. То есть во многом «Град на холме» и «Москва, Третий Рим» – это такие параллельные, похожие друг на друга концепции, но, разумеется, контекст немножко иной.
Ну, говоря популярным ныне термином «нулевым пациентом» в плане теории заговоров, в России все-таки, наверное, стали славянофилы.
Нулевым пациентом стали, на самом деле, масоны. В 18 веке, потому что, и это удивительно, что уже в 18 веке, в то время как и в Европе была антимасонская лихорадка, связанная, собственно, с Великой Французской революцией, и в Европе безумно были популярны антимасонские и в то же время иллюминатские вот эти теории заговора, я вам просто приведу пример. Различные работы были написаны про заговоры иллюминатов, это что иллюминаты устроили великую французскую буржуазную революцию, и работы эти были, собственно, написаны, например, шотландским профессором в Эдинбурге, Джоном Робисоном. Потом его записки были переведены на европейские языки, они оказались одновременно с этим и в Америке, и затем часть этих записок оказалась в России.
Ну тут еще сломанный телефон сработал. Илья, мы сейчас прерываемся на новости, небольшую рекламу и сразу же вернемся. 15:34 в Москве. Это по-прежнему книжное казино. У микрофона Никита Василенко. Помогает мне звукорежиссер Светлана Ростовцева. Я напоминаю наши пароли явки. СМС плюс 7985-970-4545. Пишите, комментируйте, задавайте вопросы. Также смотрите нас на канале «Эхо Культура» в Ютьюбе. Не просто смотрите, ставьте лайки, пишите свои комментарии и точно так же участвуйте в обсуждении нашей беседы. И я напомню, что сегодня тема нашей встречи – «Русская культура заговора». Так называется книга Ильи Яблокова, лектора университета Лица, медиаэксперта и историка, который у нас сейчас на связи по Зуму. Илья, еще раз приветствую.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте.
И мы остановились на России, вот то, что теории заговора у нас как таковые начали появляться во второй, ну, наверное, прототеории, это конец 18 века, а вот уже вторая половина 19-го это появление конкретных таких теорий, связанных особенно с третьим путем, нашим таким особенным.
А, наш особенный.
Да-да-да. А что касается советской эпохи, вот произошла Великая Октябрьская революция или переворот, кто как называет, и установилась после гражданской войны советская власть. И вообще, можно ли говорить, что в СССР сама идеология, вот эта идеология борьбы с Западом, с капиталистами, была в какой-то степени теорией заговора?
А, безусловно. Собственно, заговор капиталистов и был такой официальной идеологической рамкой, через которую различные идеологи, собственно, различные авторы пытались транслировать свои идеи. А, без сомнения, невероятный масштаб влияния был Россия 30-х годов. То есть... Никому нельзя доверять, что враги есть везде, и в связи с этим, безусловно, теории заговора стали, ну, такой частью повседневности. Очень хорошая книжка Александра Архипова и Анны Кирзюк про опасные советские вещи. Она, собственно, очень хорошо показывает вот эту подозрительность повседневности, связанную с политическими событиями. И... Собственно, потом то, что мы видим, это начало холодной войны.
А вот, извиняюсь, до начала холодной войны хотелось остановиться немножко на 30-х. А вот генератором теории заговоров была все-таки верхушка в Кремле или сам народ? Или, например, тот же Сталин был подвластен тем самым теориям о том, что кругом враги, и сам в это поверил? Как это можно
знаете,
о 30-х поговорить?
Я бы сказал так, что в целом, мы все подвержены тем или иным теориям заговора. То есть мы все верим в те или иные теории заговора. Я склонен считать, что, безусловно, в советское время это была генерация элит. То есть элиты генерировали различные страхи заговора и потом, соответственно, их распространяли. То есть это был определенный политический инструмент контроля над советским обществом. Я думаю, что одновременно большевики сами верили заговоры, потому что они, собственно, сами участвовали в революционной деятельности, сами устраивали заговоры. А люди, которые сами устраивают заговоры, думают, что все действуют ровно так же. И на низовом уровне общества, собственно, я больше чем уверен, что люди сами формировали страхи, сами формировали какие-то свои такие базовые конспирологические теории, интерпретируя политическое, опять же, существо советского режима, и затем их, собственно, распространяли среди своих, собственно, знакомых, если, конечно, не боялись этого делать. Поэтому во многом творцами конспирологической культуры в Советском Союзе до Холодной войны были все, абсолютно все жители государства.
И вот. Что же изменилось в Холодную войну?
А в Холодную войну, понимаете, произошло интересное разделение между, собственно, двумя вот этими блоками, между Советским Союзом и США, и, собственно, вновь уже в который раз идеологически вот это вот разделение между опасными капиталистическими связями и вот этим ощущением постоянной войны, это был тот важный контекст, в который вовлекались различные группы советского населения. И во многом послевоенное поколение, оно унаследовало вот эту подозрительность эпохи чисток. И вот, собственно, подозрительность эпохи чисток, потом постоянное вот это опасение американских, каких-то там, вторжений американских самолетов, армии и так далее, блока НАТО, оно во многом стало важной частью, ну, собственно, тоже повседневности советского человека позднего СССР. И во многом, конечно, государство тут помогало, потому что государство формировало свою собственную культуру. То есть фильмы про агентов КГБ, там, ТАСС уполномочен заявить, это были отличные идеологические инструменты, чтобы показать, собственно, насколько плохи вот эти американские шпионы, американские ЦРУшники и так далее. То есть то, что мы во многом унаследовали в постсоветское время. Одновременно с этим, и это как бы, собственно, поствоенный феномен, это культура заговора, которая формировалась среди русских националистов в подполье, то есть это были во многом диссиденты, да и сами диссиденты, которые не были русскими националистами, а вполне себе такими либерально мыслящими людьми, по сути верили в различные теории заговора, поскольку они сами находились под постоянным оком КГБ. И для них, собственно, этот большой брат был вполне себе материализированными советскими спецслужбами. Вот. И вот эта подозрительность их друг к другу внутри диссидентских кругов и бытование различных националистических мифов, праворадикальных, в постсоветское время соединилось с официальной культурой заговора, которая рассматривала Америку и Запад в качестве врага.
Ну вот мы такую условную периодизацию уже уловили, это, скажем так, имперские времена, Советский Союз и уже постсоветский. Понятно, что генератором новых теорий стал распад Советского Союза как самая главная геополитическая катастрофа, по версии нашего президента и, на самом деле, многих других людей. И вот путинская Россия последние 20 лет, какие теории родились за это время и какие вжились в нашу жизнь? Извиняюсь за эту тавтологию.
Конечно, самая главная теория – это то, что Советский Союз был разрушен, и что, собственно, Советский Союз пал жертвой во многом внутреннего заговора политических элит советских и внешнего заговора, собственно, то, что называется, в кавычках, геополитического противника. Здесь Я все-таки полагаю, и в своей книжке я об этом пишу, что это центральная теория заговора, то есть, скажем, условно говоря, это та супертеория заговора, которая, ну, на Западе может быть сравнима, например, с заговором мировой элиты, Ротшильда, Рокфеллера и так далее. Потому что история про крушение Советского Союза, она касается всех и каждого, и, собственно, российская государственность во многом растет из 91-го года. Но огромное количество вопросов, которые возникли и по поводу того, каким образом управлялся Советский Союз последние годы перестройки. И, собственно, сам очень странный, быстрый распад Советского Союза там, во время путча, а затем во время Беловежских соглашений, оставили очень много вопросов у населения. И это была на самом деле очень большая травма. Мы не будем, я думаю, об этом говорить, потому что не совсем тема нашей беседы, но именно эта травма создала определенный контекст, в котором поверить в то, что Советский Союз распался, ну, вот как-то сам по себе, в это поверить могли очень немногие. Ну, прежде всего, критически мыслящие люди, которые примерно понимали, как политика делается. Вот. И, собственно, через распад Советского Союза, через 91-й год, мы можем затем отследить формирование других теорий заговора. Ну, например, история со шпионским камнем в 2000-е годы, она же тоже во многом идет из советских мифов об британских, об английских и американских шпионах.
Это прям экранизация мультика «Шпионские романы», или как он там назывался?
Да, безусловно. То есть это такая очень медийная теория заговора. И она стала во многом одной из первых. Затем довольно интересные, безусловно, теории заговора, которые меня интересуют, это вот связаны с консервативным поворотом и во многом то, что связано, например, с тем, что не знаю, там, СПИД, например, или ЛГБТ-движение, это является частью некой программы промывки мозгов.
План Алена Даллеса, правильно?
Да, да, да. То, что называется план Даллеса, это, безусловно, тоже дико интересная история. И про нее, на самом деле, написано уже в Америке. Потому что вера в то, что советские граждане, советским гражданам промыли мозг, и поэтому они поверили своим, так сказать, западным союзникам, во многом это то, что происходило в Америке в 50-е и 60-е годы.
Маккартизм. Маккартизм имеете в виду?
Чуть попозже, когда начались революционные движения, то есть там протестные движения в конце 60-х годов, вот это лето мира и так далее, музыки и любви, консервативные американцы не поверили в то, что их дети могут в это все включиться искренне. они верили в то, что вот, собственно, предложенные либеральные, да, такие идеи этим поколением, ну, фактически революционным поколением 68-го года, им промыли мозги коммунисты. И огромное количество такой религиозной, праворадикальной литературы в Америке появилось, которая утверждала, что да, у Советского Союза есть специальные механизмы, через которые они промывают мозг нашим детям.
А потом появились русские хакеры и устраивают выборы.
Да, а затем это, кстати говоря, явление примерно одного порядка, когда, собственно, образ вот этого опасного советского противника до сих пор воспроизводится в американской популярной культуре, и, собственно, то, что мы видим в политической культуре тоже. А, ну, только я вернусь, то есть вот эти истории про, например, про ЛГБТ, то, что Палан Даллеса, это во многом тоже некая реакция на изменяющееся российское общество, на то, что в нем появляются различные другие группы людей, других интересов, других каких-то ценностей, и это вызывает тревогу. И вот, собственно, эта тревога очень хороший генератор различных теорий заговора. И в этом плане мне интересно тоже, как американские, как западные, условно, теории заговора находят почву и развиваются в России. Например, в 70-е годы, а затем в 90-е в Америке появилась идея нового мирового порядка. И новый мировой порядок — это была очень важная такая идея, связанная с, скажем, с религиозными движениями в Америке. В России новый мировой порядок связан исключительно с американцами. Что это именно американцы насаждают для нас вот этот новый мировой порядок, чтобы превратить всю землю в огромную колонию. Но новый мировой порядок, согласно авторам российских теорий заговора, создан именно с антироссийскими целями. И это безумно интересно.
То есть у нас продолжается та самая концепция «Москва, Третий Рим» и «Четвертому не бывать».
Во многом, да. Да, но это идея особого пути.
Угу. А что касается... У нас, на самом деле, очень много вопросов приходит по смс-кам, и вот я их не успеваю озвучить, потому что и мои вопросы, немного тут осталось их. И мне вот хотелось узнать про политтехнологии теории заговора, потому что в России была золотая пора политконсультантов, политтехнологов, вот где-то с 2000 по 2004-2005, когда отменились губернаторские выборы из-за террористической угрозы. И вот как использовали теории заговора именно в политических кампаниях или каких-то других избирательных процессах? Были ли такие прецеденты в России?
Были. Довольно интересная и действительно любопытная вещь, то, что произошло с антизападными теориями заговора в середине 2000-х годов, когда, собственно, начали искать вот эту внутреннего врага среди российской оппозиции или среди праворадикалов. Это довольно интересный был момент, когда действительно теории заговора стали политическим инструментом. Мы все помним, что нас пугали неким переворотом по типу оранжевой революции. Собственно, эти вот в этом контексте, эти теории заговора так или иначе генерируются и регенерируются уже в течение 15 лет. И Глеб Павловский, который, собственно, был один из тех героев, про которых я пишу, он, собственно, и придумал во многом использовать теории заговора в качестве некого вот такого элемента разрушения репутации оппозиционных деятелей, просто связывая их с некими там американцами или геополитическими противниками. И, собственно, мы видим, что даже пускай Глеб Павловский уже не во власти, но обвинение кого-то в заговоре против там России или каких-то политических групп и так далее, сейчас является достаточно популярным таким инструментом. И тут тоже важно подчеркнуть. Я рассматриваю теории заговора именно как политический инструмент. И в исследованиях, собственно, теории заговора во многом соотносятся с популистскими движениями. То есть популизм по всему миру использует вот это деление общества на своих и чужих для того, чтобы мобилизовать общество ради каких-то целей, ради каких-то политических целей прежде всего. И в России мы наблюдаем то же самое, потому что появившийся вот этот демократический режим в 91-м году очень часто использовал именно популистское движение в качестве такого драйвера для нахождения поддержки для собственных там, политических идей, политических концепций и так далее. И, собственно, оранжевая революция, поиск внутренних врагов и внешнего врага в качестве там, Украины, Грузии, Америки или Великобритании, это во многом такая именно популистская концепция.
Меня вот поправляют наши слушатели, что мультфильм назывался не «Шпионский роман» — это книга Бориса Акунина, а «Шпионские страсти». Да, поэтому благодарю за эту поправку. Но, к сожалению, остается очень мало времени, и тут очень много вопросов. И давайте я задам самый главный, наверное, который чаще всего встречается, вот последним, кто его присылал, Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель. Как не попасться на эту удочку теории заговоров? Как остаться свободным от этих теорий?
Давайте назовем это коммуникационной гигиеной. Теории заговора всегда упрощают мир. Они всегда предлагают простые решения. Любой заговор – это взаимодействие огромного количества людей. И люди, которые организуют заговор, люди, которые организуют какие-то события, не знаю, фирму, например, или мероприятие, конференцию, прекрасно знают, что когда вовлечено более чем 2-3 человека, всегда что-то пойдет не так. Поэтому, когда мы задаемся вопросом, мог ли это быть заговор или нет, мы всегда должны смотреть на это рационально. Насколько вероятно вовлечение нескольких спецслужб, а также каких-то, например, НКО или еще кого-то, каких-то движений социальных, чтобы изменить ту или иную ситуацию, не знаю, чтобы придумать вирус, например, коронавирус. Это очень сложно. Поэтому здесь все-таки нужно действовать по принципу бритвы Оккама, известному принципу, отсекать все сложное. В то же самое время не стоит сразу же, надо, безусловно, проверять все источники, которые вам предлагают в качестве доказательств. Теории заговора обычно перегружены различными фактами. И мы просто в них теряемся, и мы не можем как бы рационально, спокойно, с холодным умом оценить ту или иную аргументацию. И в этом плане надо как бы всегда себя останавливать и говорить, а верю ли я этому человеку, а верю ли я этому тексту. А как вы расположены, как сформулирована эта доказательная база? То есть все-таки ищите более простые объяснения, не надо искать сложных объяснений, не надо искать врагов, не всегда мир работает против нас, и, собственно, проверяйте те источники, которые вам предлагают.
Положа руку на сердце, скажите, ваша книга будет той самой информационной гигиеной для наших слушателей и зрителей?
Безусловно. Я рассказываю там, собственно, в первых двух главах, я рассказываю о том, как нужно относиться к теориям заговора. То есть, как их изучали и, собственно, что это такое. И тоже, наверное, важно подчеркнуть, что хотя в центре моей работы стояли исследования вот этого, собственно, идеи об особом пути, крепость России и так далее, я считал необходимым показать, что, собственно, в теории заговора верят все. Верят и политики, которые, скажем, управляют сейчас страной, и верят те, которые находятся в оппозиции. Просто они верят в различные теории заговора и очень часто обвиняют другую сторону в заговорах, что эта страна плетет заговоры, но на самом деле мы все там в том или ином плане подвержены этим заговорам, и к ним нужно относиться как к определенному способу интерпретации реальности и, собственно, не сходить с ума.
И в какие теории заговора верят наши оппозиционеры, вы это узнаете уже из книги «Русская культура заговора», если ее приобретете как в электронном виде, так и в печатном. Я благодарю Илью Яблокова за интересную беседу в нашем эфире в программе «Книжное казино» и делаю анонс ближайшего часа. Далее после нас идет программа «Местная» Алексея Головева, где тема «Как эпидемии меняли Москву» с интересным гостем Вячеславом Тереховым, религиоведом, москвоведом и экскурсоводом. Потом мы узнаем, что там у них. Нам помогут разобраться Лиза Аникина, Алексей Нарышкин и Матвей Гонопольский, конечно, бессменный Матвей Гонопольский. И в 6 часов Михаил Галустян, Максим Рыбаков расскажут, как развлекательное ТВ может стать еще и просветительским. Не переключайтесь.